Давайте откроем 21 главу книги пророка Иезекииля. Пророки Божии нередко были людьми довольно-таки экспрессивными. Поскольку люди не всегда хотели слушать то, что им говорит Бог, им порой приходилось делать вещи из ряда вон выходящие, чтобы таким образом привлечь внимание людей, чтобы зажечь в них любопытство, чтобы возбудить в их разуме вопрос, что же это он там такое делает? И когда им удавалось завладеть их вниманием, тогда они начинали проповедовать к ним слово Господа. И поэтому их служение было довольно-таки разнообразным. Очень часто им, во-первых, приходилось стараться завладеть вниманием людей. И только потом они могли нести им слово. И вот в 21 главе мы читаем о том, как Господь просит Иезекииля сделать кое-что, что привлекло бы к нему внимание прохожих. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, обрати лицо твое к Иерусалиму и произнеси слово на святилища и изреки пророчество на землю Израилеву». Итак, мы видим, что эти пророчества направлены против Иерусалима, против земли израильской. «И скажи земле Израилевой, так говорит Господь Бог, вот я на тебя и извлеку меч мой из ножен его и истреблю у тебя праведного и нечестивого. А для того, чтобы истребить у тебя праведного и нечестивого, меч мой из ножен своих пойдет на всякую плоть от юга до севера. И узнает всякая плоть, что я, Господь, извлек меч мой из ножен его, и он уже не возвратится. Ты же, Сын человеческий, стенай, сокрушая бедра твои, и в горести стенай перед глазами их». Итак, Бог поднял свой меч на Иерусалим, и Иезекииль должен был просто стенать, сокрушая свои бедра, и горевать. «И когда скажут тебе, отчего ты стенаешь, скажи, от слуха, что идет, и растает всякое сердце, и все руки опустятся, и всякий дух изнеможет, и все колени задрожат, как вода. А вот это придет и сбудется, говорит Господь Бог». И так он должен был просто тяжело вздыхать, стенать и горевать до тех пор, пока они не спросят его: «О чем это ты стенаешь?» И тогда он должен был сказать им: «Я стенаю от слуха, что идет. И вы тоже начнете стенать и плакать, когда услышите о том, что Иерусалим разрушен, что города истреблены, а у многих из них в Иерусалиме оставались семьи. И скоро им предстоит услышать новость о том, что их семьи погибли. И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, изреки пророчество и скажи, так говорит Господь Бог, скажи, меч наострен и вычищен, наострен для того, чтобы больше заколоть, вычищен, чтобы сверкал, как молния. Радоваться ли нам, что жезл сына моего презирает всякое дерево? Я дал его вычистить, чтобы взять в руку. Уже наострен этот меч и вычищен, чтобы отдать его в руку убийцы. Стенай и рыдай, Сын человеческий, ибо он на народ мой». Итак, от воздыханий Иезекииль переходит к стенаниям и рыданиям. Этим он привлек к себе внимание людей. А потом он начинает говорить им о мече Господнем, который будет опущен на Иерусалим, о том, что Бог придет со своим мечом, чтобы совершить свой суд над народом, и что народ будет предан в руки вавилонян. 14 стих. «Ты же, Сын человеческий, пророчествуй и ударяй рукою об руку, и удвоится меч, и утроится меч на поражаемых, меч на поражение великого, проникающий во внутренность жилищих. Чтобы растаяли сердца, и чтобы павших было более, я у всех ворот их поставлю грозный меч, увы, сверкающий, как молния, наостренный для заклания. Соберись и иди направо, или иди налево, куда бы ни обратилось лицо твое, и я буду рукоплескать и утолю гнев мой, я, Господь, сказал. И было ко мне слово Господне. И ты, Сын Человеческий, представь себе две дороги, по которым должно идти мечу царя Вавилонского. Обе они должны выходить из одной земли. И начертай руку, начертай при начале дорог в города. Представь дорогу, по которой меч шел бы в Равву, дословно стрела, сынов Аммоновых и в Иудею, в укрепленный Иерусалим. Потому что царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания. Трясет стрелы, вопрошает Терафимов, рассматривает печень. Так они определяли, куда их ведут их боги. Когда Навуходоносор со своей армией оказался на распутье двух дорог, одна из которых вела в столицу аммонитян в Равву, а другая в Иерусалим, он обратился за советом к своим богам. С ним были войска, и они должны были куда-то двигаться. На кого нам пойти? Давайте спросим у богов. Для этого они обычно брали две стрелы и на одной писали одно название, а на другой другое. Потом эти стрелы клали в мешок, трясли их, а потом вытаскивали одну из стрел, и какое название выпадало, туда они и шли, предполагая, что именно туда их и направляет их Бог. А потом они зарезали агнца, вытаскивали из него печень и смотрели на то, в какую сторону идут прожилочки. Это они делали для того, чтобы тоже определить, в какую сторону идти. И вот так с помощью стрел и печени они определяли, куда же направляют их боги. И вот Иезекииль должен был сказать людям о том, что в тот самый момент Навуходоносор стоял на распутье дорог, одна из которых вела в Равву, а другая в Иерусалим, и гадал, по какой же из этих дорог он должен идти. В правой руке у него гадание в Иерусалим, где должно поставить тараны, открыть для побоища уста, возвысить голос для военного крика, подвести тараны к воротам, насыпать вал, построить осадные башни. Это гадание показалось в глазах их лживым, но так как они клялись клятвою, то он, вспомнив о таком их вероломстве, положил взять его. Посему так говорит Господь Бог, так как вы сами приводите на память беззаконие ваше, делая явными преступления ваши, выставляя на вид грехи ваши во всех делах ваших, и сами приводите это на память, то вы будете взяты руками. И ты, недостойный, преступный вождь Израиля, которого день наступил ныне, когда нечестью его положен будет конец. Так говорит Господь Бог. Сними с себя диадему и сложи венец. Этого уже не будет. Униженное возвысится, и высокое унизится. Не изложу, и его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему». Это чудесное пророчество Иезекииля, которое касается, в принципе, и наших дней, и будущего. Господь говорит, «Ты недостойный вождь Израиля». В прямом смысле здесь имеется в виду Сидекия, который станет последним царем до тех пор, пока не придет и не воцарится тот царь, который будет иметь на это право. Но это пророчество также имеет двоякое истолкование. недостойный, преступный вождь Израиля, о котором здесь говорит Господь, это Антихрист, который придет в последние дни. Фраза «когда нечестию будет положен конец» буквально означает «в конце дней нечестия». Итак, это случится в последние дни, когда восстанет Антихрист, и евреи примут его как своего Мессию, поклонятся ему в каком-то смысле и объявят его своим Избавителем. Иисус говорил иудеям: «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня, а если иной придет во имя Свое, его примите». Даниил говорит нам, что когда придет князь этого мира, Антихрист, он заключит с народом израильским завет, но в середине последнего семилетнего периода он нарушит его, и на крыле святилища будет мерзость запустения. И этот мировой правитель, который уже очень скоро появится на мировой сцене, и который известен как сын погибели, зверь или антихрист, придет с огромной властью. Он возглавит Европейский союз государств, подпишет соглашение с Израилем и будет воспринят израильтянами как их долгожданный Мессия. В последнее время в Израиле все больше и больше говорят о Мессии. Его прихода ожидают со дня на день. Но они не ожидают Сына Божьего. Они не верят в то, что Мессия будет Сыном Божиим. Они считают, что Он будет таким же человеком, каким был и Моисей. Моисей говорил: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». Он пророчествовал здесь о Мессии, и поэтому они заявляют, что их Мессия будет таким же, как и Моисей, что он не будет Сыном Божиим. Но тогда возникает вопрос: а откуда они узнают, каким человеком будет их Мессия? На что они отвечают: «Он поможет нам восстановить храм». Итак, весь Израиль сейчас с нетерпением ждет того человека, который придет и поможет восстановить им храм. И, как говорит Даниил, этот человек придет. Он придет и утвердит с ними завет. И по этому завету, соглашению, он должен будет помочь им построить храм. Далее в книге Иезекииля мы прочитаем очень много пророчеств, которые имеют отношение к тому, что будет происходить в последние дни человечества. Интересно, что сначала мы читали в этой книге об истории Израиля, и постепенно мы переходили к чтению уже более близкой к нам истории, вплоть до того, что происходит при нашей жизни, сегодня, вчера, в прошлом году и так далее. И потом мы узнаем и о том, что будет происходить в Израиле в будущем. Может, через год, а может и через несколько лет. И здесь будет говориться о восстановлении храма, которое вот-вот начнется. Он даже говорит о том, каких размеров будет этот храм. Кроме того, он делает одно очень интересное замечание относительно этого храма, одно очень знаменательное пророчество. Но об этом мы поговорим, когда дойдем до этого места. Так что готовьтесь. А сейчас мы читаем пророчество о том, что во дни, когда будет положен конец нечестию, восстанет этот недостойный преступный вождь. Так говорит Господь Бог: «Сними с себя диадему». Это слово «диадема» означает не царский венец, а некий головной убор, который носили на головах священники. Сатана даст этому человеку свою силу и власть. Он придет в Израиль в качестве их духовного вождя, потому что он заключит с ними соглашение о восстановлении храма. Люди обрадуются этому. Они объявят его своим мессией. У него, якобы, будут ответы на все волнующие их вопросы. Он сможет разрешить все их проблемы. Он сможет самым наилучшим образом восстановить храм, чтобы не обидеть мусульманский мир. Его план устроит абсолютно всех. Все будут считать его настоящим гением и будут преклоняться перед ним. Он просто гений. И весь мир будет с благоговением взирать на этого удивительного человека. Как он смог найти такое легкое и в то же время практичное решение этой проблемы? Все останутся довольны. «Сложи с него венец», — говорит Бог, — «потому что он лжехристос. Он вовсе не истинный Мессия. Он не тот истинный священник, который должен прийти. Он не истинный царь. Сложи венец. Этого уже не будет. Униженное возвысится и высокое унизится. Низложу, низложу, и его не будет, доколе не придет тот Иисус Христос, кому принадлежит он, и я дам ему». Итак, когда вернется Иисус, он истребит этого человека греха явлением пришествия своего и острым мечом, исходящим из его уст. Он воссядет на престоле Давидовом, и назовут его царем царей и Господом господствующих, и он установит на земле тысячелетнее царство. Но прежде чем это произойдет, люди будут сильно обмануты. Мы читаем в Писании за то, что они не веровали истине, пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Прежде чем вернется Иисус на землю, придет Антихрист. Он придет с огромной властью. Он будет творить такие чудеса, он будет таким эмоциональным, что все, кроме избранных, поддадутся его чарам и будут обмануты им. И он постарается даже прельстить и избранных. Под избранными здесь подразумевается не церковь, а Израиль. Избранные из Израиля. 144 тысячи тех, которые были избраны для Бога и были запечатаны на весь период великой скорби. Да, Антихрист придет с великими знамениями, но в конечном итоге Бог одержит победу. Униженное возвысится, и высокое унизится. Низложу, и его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему. В книге Откровения, в 5 главе, мы читаем о том, что в деснице у сидящего на престоле у Бога была книга. Она была запечатана 7 печатями и была исписана и изнутри, и снаружи. Эта книга не что иное, как купчая на землю. И ангел громким голосом провозглашал, кто достоин раскрыть эту книгу и снять печать ее. Эта книга купчая на землю. Кто достоин выкупить землю назад Богу? Видите, первоначально земля принадлежала Богу. Бог поручил ее человеку, а человек отдал ее сатане. Сатана управляет и правит этим миром. Иисус пришел для того, чтобы выкупить этот мир обратно Богу. Не силой, но ценою своей собственной крови, праведный за неправедных. И как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни. Итак, на небесах наступил этот день, день искупления. Книга была принесена перед престолом. Кто достоин взять ее и снять с нее печати? И Иоанн начал сильно плакать, потому что нигде, ни на небе, ни на земле, ни под водой не нашлось того, кто был бы достоин взять эту книгу или даже взглянуть на нее. Но один из старцев сказал ему: «Не плачь, Иоанн. Вот лев от колена Иудина победил и может раскрыть сию книгу и снять с нее печати. И я взглянул, и вот посреди престола и 4 животных, и посреди старцев стоял Агнец. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, Тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени». Итак, тот, кому принадлежит, все скоро вернется. Он придет и установит здесь свое царство. Власть сатаны рано или поздно придет к концу. Сатана будет вергнут в гиену, он будет скован и брошен в преисподнюю, а здесь воцарится тот, кто имеет на это право. И тогда мы сможем увидеть мир таким, каким Бог сотворил его, когда создал Адама и поселил его на земле. Вы сможете увидеть эту землю обновленной и восстановленной в ее былой красоте и славе. Вы сможете увидеть землю, на которой будет обитать праведность. Вы сможете увидеть землю, на которой не будет ни болезней, ни слепоты, ни хромоты, никаких других недостатков. Вся земля будет наполнена праведностью, как воды наполняют океан. На земле не будет больше пусты, не будет ураганов. Она будет красива и блистательна. Воздух будет чистым и свежим. Вы сможете увидеть землю в таком виде, в каком ее задумал Господь, и вы будете жить с Ним здесь, на земле, 1000 лет. День Господень грядет. Это будет очень славный день, и мы с нетерпением ждем его. Но интересно, что здесь в пророчестве сказано, что в Израиле больше не будет царя, доколе не придет тот, кому он принадлежит. До времени, когда придет Иисус, не будет ни диадемы, ни царского венца. Интересно, что когда иудеи вернулись из вавилонского пленения, они не стали вновь устанавливать монархию, они не стали никого помазывать в цари над народом. Монархия остановилась на Сидекии. Интересно, что когда евреи вернулись в Израиль в 1948 году, они тоже не стали устанавливать монархическую форму правления, которая была традиционна для них. И до тех пор, пока не придет тот, кто имеет на это право, у них не будет ни царя, ни монархического строя. Когда придет Иисус Христос, он будет коронован на царство, он будет объявлен царем царей и Господом господствующих. Итак, это очень удивительное пророчество об Иисусе Христе. «И ты, Сын Человеческий, изреки пророчество и скажи». Так говорит Господь Бог о сынах Амона. Если вы помните, на одной из стрел было написано «на аммонитян». «И о поношении их и скажи». Меч, меч обнажен для заклания, вычищен для истребления, чтобы сверкал, как молния. Чтобы тогда, как представляют тебе пустые видения и ложно гадают тебе, и тебя приложил к обезглавленным нечестивцам, которых день наступил, когда нечестью их положен будет конец. Возвратить ли его в ножны его? На месте, где ты сотворен, на земле происхождения твоего, буду судить тебя. Итак, аммонитянам не избежать ничего из вышеперечисленного. Но потом Бог говорит Израилю: не думайте, что вы сможете спастись. Я буду судить тебя, Израиль, на земле твоего происхождения. Вот в этой самой земле, на месте, где ты был сотворен. И изолью на тебя негодование мое, дохну на тебя огнем ярости моей и отдам тебя в руки людей свирепых, опытных в убийстве. Ты будешь пищей огню, кровь твоя останется на земле, не будут и вспоминать о тебе, ибо я, Господь, сказал это. Почему же Бог собирался сделать это? В 22 главе Иезекииль рассказывает нам о том, что происходило в это время и за какие грехи Бог собирался их судить. И было ко мне слово Господне: «И ты, сын человеческий, хочешь ли судить город кровей? Выскажи ему все мерзости его, и скажи: так говорит Господь Бог: о город, проливающий кровь среди себя, чтобы наступило время твое, и делающий у себя идолов, чтобы осквернять себя. Кровью, которую ты пролил, ты сделал себя виновным, и идолами, каких ты наделал, ты осквернил себя, и приблизил дни твои, и достиг годины твоей. За это отдам тебя на посмеяние народам, на поругание всем землям. За то, что вы обратились к идолам и сделались человека убийцами. Они убивали своих собственных детей и приносили их в жертву своим богам. Близкие и далекие от тебя будут ругаться над тобою, осквернившим имя твое, прославившимся буйством. А вот начальствующие у Израиля, каждый по мере сил своих, были у тебя, чтобы проливать кровь. У тебя отца и мать злословят, пришельцу делают обиду среди тебя, сироту и вдову притесняют у тебя. Вместо того, чтобы решать вопросы по правде, начальствующие решали их силой. Они обижали пришельцев, притесняли вдов и сирот. Святынь моих ты не уважаешь и субботы мои нарушаешь. Клеветники находятся в тебе, чтобы проливать кровь, и на горах едят у тебя идоложертвенное, среди тебя производят гнусность. Наготу отца открывают у тебя, жену во время очищения нечистот ее насилуют у тебя. Им запрещалось иметь половое сношение с женщиной во время менструального цикла, но они все равно делали это. Иной делает мерзость с женою ближнего своего, иной оскверняет сноху свою, иной насилует сестру свою, дочь отца своего. У них вовсю процветало кровосмешание, прелюбодеяние, блуд, порнография, распутство. Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь. То есть у них уже тогда существовало такое понятие, как наемный убийца. Ты берешь рост и лихву. Они взымали до 20% с того, что давали взаймы. И насилием вымогаешь корость у ближнего твоего, а меня забыл, говорит Господь Бог. Конечно же, невозможно было делать все вышеперечисленное, если не забыть о Боге. Когда вы живете в осознании того, что вы постоянно находитесь в присутствии Бога, тогда вы ни за что не будете делать подобных вещей. Вам нужно полностью вытеснить Бога из своего сознания, чтобы творить такие непотребства. Так что такое поведение, о котором говорит здесь Иезекииль, является прямым следствием того, что человек вытеснил Бога из своего сознания. Что же в таком случае становится для человека путеводителем в его жизни? Что становится эталоном нравственности? Что будет мерилом того, что правильно, а что нет? Когда человек вытесняет из своего сознания Бога, когда он провозглашает, что Бога нет, или что он где-то далеко-далеко, и ему нет никакого дела до своего творения, тогда этот человек развращается. У него пропадает всякий эталон нравственности, исчезают всякие стандарты праведности. Если каждый живущий сам должен все испытать в этой жизни, сам должен прийти к какому-то заключению, сам истолковывать все это так, как ему угодно, и если нет Бога, перед которым придется держать ответ, тогда человек может делать все, что ему захочется. И кто посмеет сказать, что это неправильно? И сейчас уже появились такие психологи, которые во всеуслышание заявляют, что кровосмешание – это здоровое явление, и они даже призывают родителей вступать в половые отношения со своими маленькими 2-3-летними детьми, чтобы они могли открыть для себя новые горизонты любви. Это мерзость. Но видите ли, если все здесь относительно, если Бога нет, тогда кто может сказать, что это неправильно? Кто тогда может сказать, что прелюбодеяние — это плохо, что блуд — это плохо, что высокие проценты — это плохо, что убийство — это плохо, что наемное убийство — это плохо? Кто сказал, что это так? Каковы ваши стандарты, если вы вытеснили Бога из своего сознания? Все это настежь открывает дверь для человека делать все, что угодно. И вот в чем кроется ключ. Вы забыли меня. Вот в чем опасность. Вы отодвинули меня в сторону. Мы убрали Бога из нашей образовательной системы. Исповедовать открыто веру в Бога стало невозможно. Но что же тогда происходит в таком случае? Мы собственноручно открываем двери для всей этой грязи, посреди которой мы живем. Мы сеяли ветер, как сказал пророк Осия, но пожинаем бурю. Мы пожинаем плоды мирской гуманистической философии, которая захлестнула нашу образовательную систему. И сейчас уже, похоже, этот процесс невозможно обратить назад. Жребий брошен. Я понятия не имею, как можно обратить этот процесс назад. Только Бог может что-то изменить, если его народ будет молиться. Интересно, читая о происходящем здесь с Израилем, мы видим, что происходит то же самое, читая наши современные газеты. И все это потому, что они забыли Бога. Если бы в их умах, сердцах и сознании жил Бог, тогда бы они не делали все эти вещи. И вот я всплеснул руками моими о корыстолюбии твоем, какое обнаруживается у тебя, и о кровопролитии, которое совершается среди тебя. Устоит ли сердце твое? Будут ли тверды руки твои в те дни, в которые буду действовать против тебя? Я, Господь, сказал и сделаю, и рассею тебя по народам, и развею тебя по землям, и положу конец мерзостям твоим среди тебя, и сделаешь сам себя презренным перед глазами народов, и узнаешь, что я Господь. И опять он говорит эту фразу, которая повторяется в этой книге около 62 раз, «И узнаешь, что я Господь». «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, Дом Израилев сделался у меня изгорью, все они олово, медь и железо и свинец в горниле, сделались, как изгорь серебра. Посему так говорит Господь Бог, так как все вы сделались изгорью, зато вот я соберу вас в Иерусалим. Как в горнило кладут вместе серебро и медь, и железо, и свинец, и олово, чтобы раздуть на них огонь и расплавить, так я во гневе моем и в ярости моей соберу и положу и расплавлю вас. Соберу вас и дохну на вас огнем негодования моего, и расплавитесь среди него, как серебро расплавляется в горниле, так расплавитесь и вы среди него, и узнаете, что я, Господь, излил ярость мою на вас». Интересно, что когда во Второзаконии Моисей, предвидя вероотступничество народа, говорил, когда вы войдете в землю и начнете ходить вслед иных богов, а Бога своего забудете и оставите и так далее, он сказал, что тогда Бог поразит их засухою и палящим ветром. И здесь Бог говорит, я расплавлю вас в горниле, как серебро, железо и олово. И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, скажи ему, ты земля неочищенная, не орошаемая дождем в день гнева. Заговор пророков. Итак, пророки тоже были нечистыми, они обманывали людей. Заговор пророков ее среди нее, как лев рыкающий, терзающий добычу, съедают души, обирают имущество и драгоценности и умножают число вдов. Итак, эти пророки оказались очень жадными людьми. Они то и дело делали ударение на то, чтобы им жертвовали. «Присылайте нам свои пожертвования». жадность наживы. Они давали людям понять, что Бог будто бы на грани банкротства, что его служению нужна финансовая поддержка, и что ваша обязанность – выручить Бога из долговой ямы, а то в противном случае он окончательно обанкротится, что Бог якобы может потерять свой бизнес, если вы не спасете его от этой ужасной участи. Пророки забирали ценности и имущество у этих бедных вдов и за счет этого увеличивали свои счета в банке. Священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым. И от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них». Недавно проведенные исследования среди священнослужителей Соединенных Штатов показали, что около 80% из них не верят в существование ада, в то, что это место наказания для нечестивых. 60% не верят в существование рая. 78% не верят в непорочное зачатие, и очень многие не верят в воскресение. Так что, оказывается, в служении не так уж мало людей, которые вообще неверующие. Потому и неудивительно, что церковь мертва. Зачем тогда ходить в церковь, если ничего не получишь? Но если ничего не потеряешь, не пожертвуешь, зачем тогда принимать в чем-то участие? Священники нарушают закон Божий. Они отвернулись от Бога, я уничижен у них. Князья у нее, то есть ее правители, начальствующие, как волки, похищающие добычу, проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корость. А пророки ее все замазывают грязью, видят пустое и предсказывают им ложное, говоря, «Так говорит Господь Бог, тогда, как не говорил Господь». Они делают все это во имя Божье. Все эти грязные мероприятия по сбору финансовых средств, они делают это во имя Божье. Они мотивируют свои поступки тем, что якобы Господь сказал им это сделать. Я нередко получаю письма от таких людей. Все они примерно похожи по содержанию. «Господь напомнил мне сегодня ваше имя и дал к вам слово, которое Он хочет, чтобы вы услышали. Он хочет, чтобы вы выписали мне чек на энную сумму денег и потом выслали на мой адрес. Так говорит Господь, якобы. Поддержи, мол, меня, чтоб я мог купить себе еще одну яхту». А в народе угнетают друг друга, грабят и притесняют бедного и нищего, и пришельцы угнетают несправедливо. Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Бог милостив, Бог много милостив, Бог медлен на гнев, Его суд не навсегда. Однако наступит такой день, когда Он будет вынужден совершить свой суд. Ему это не доставит никакого удовольствия, но тем не менее он будет обязан это сделать. И даже посреди самых тяжелых испытаний этого извращения Бог искал возможность проявить свою милость и прощение. Бог ограждает своих детей. В книге Иова мы читали, что сам сатана признавал то, что Бог ограждал Иова. «Обратил ли ты внимание свое на раба моего Иова? Он человек непорочный, удаляющийся от зла. Да, я знаю его, я видел его. Ты оградил его со всех сторон, и мне не достать до него. Простри руку твою и убери эту ограду, позволь мне до него добраться, и тогда он проклянет тебя. Ты благословил его со всех сторон, ты дал ему богатство». Несомненно, так любой будет служить тебе. Иов простой наемник. Ты же сам знаешь, что он служит тебе только потому, что ты обогащаешь его. Убери от него эту ограду. Бог ограждает своих людей, но грех ломает эту ограду. И Бог ищет того, кто бы мог встать и отстроить ограду. Человек отдалился от Бога. Бог ищет человека, кто бы мог встать в проломе. И таким человеком, конечно же, стал Иисус. Он пришел и встал за нас в проломе и примирил нас с Богом посредством Своей крови, которую Он пролил на кресте. Бог сказал: «Искал я у них человека, который встал бы в проломе за землю сию, но не нашел». Человека, который бы встал в проломе перед Господом за землю и ходатайствовал перед Ним за то, чтобы Бог не истребил ее. Но не было никого, кто бы мог ходатайствовать. Бог не нашел ни одного человека. Итак, изолью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их. Иными словами, суд наступил. Поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог. Больше никакой милости. Суд, возмездие. Поведение их обратилось им на голову. Когда смотришь на то состояние, которое привело к разрушению Израиля, на те вещи, которые творились в то время, и когда оглядываешься по сторонам, то невольно появляется такое чувство, что все повторяется. История повторяется. Все то же самое. Бог до сих пор милостив и много милостив. И Он до сих пор ищет тех, кто мог бы стоять перед Ним за эту землю, кто мог бы поднять эту ограду, встать в проломе, чтобы Он не истребил земли. Но Божий суд, даже если нам кажется, что Он что-то уж очень задерживается, все равно придет. Далее в 23 главе мы читаем: «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, были две женщины, дочери одной матери, и блудили они в Египте, блудили в своей молодости, там измяты груди их». И далее он говорит об этих двух дочерях. Одну звали Агола, она была старшей, а младшую звали Агалива. Агола значит «свой собственный шатер», а Агалива значит «мой шатер во мне». Это очень интересная притча. Эти сестры обе были блудницами. Старшая сестра представляла Самарию, северное царство, которое первым ударилось в идолопоклонство и отвернулось от Бога. Когда Иеровоам стал царем в северном царстве, он поставил в Вифиле и в Дане двух золотых тельцов и сказал: «Это те боги, которые вывели вас из Египта, им поклоняйтесь». Таким образом, он установил практику поклонения этим тельцам. Позже они стали поклоняться Ваалу и Молоху, и он вовлек их в поклонение богам ассирийцев и других народов, которые окружали их. И в результате этого они отвернулись от живого и истинного Бога и начали поклоняться идолам. Самаряне пустились в блуд, отдавая себя всем этим идолам вместо того, чтобы отдавать свою любовь Господу. И как следствие такого развратного поведения Аголы, ее постиг суд Божий. На них пришли ассирийцы и уничтожили Северное царство. От Самарии ничего не осталось. Казалось бы, когда Самария была стерта в порошок, это должно было послужить хорошим уроком для Иуды, младшей сестры. «Мой шатер во мне». Под этим названием подразумевалось то, что Скиния, место поклонения иудеев, находилось в Иерусалиме, в Южном царстве, в Агаливе. Но вместо того, чтобы вынести какой-то урок из того, что постигло Северное царство за идолослужение, жители Южного царства, иудеи, стали делать то же самое. Как сказано, и младшая сестра видела все это, и еще развращеннее была в любви своей, и блужение ее превзошло блужение сестры ее, и пристрастилась она к сынам Ассуровым. Об этом рассказывается в 4 книге царств, в 16 главе, по-моему. Там мы читаем, как однажды царь Ахаз отправился в Ассирию, и там он увидел жертвенник, который ассирийцы построили своим богам. И после этого Он послал повеление своему священнику сделать точно такой же жертвенник и в Иерусалиме. Когда он вернулся домой, священники уже выстроили этот жертвенник, и он очень сильно был похож на тот, что был в Ассирии. И, конечно же, он начал использовать его по назначению и поклоняться богам ассирийцев. Но этого им было недостаточно. Когда они увидели нарисованные изображения халдеев, сделанные в ярко-красных тонах, которые были излюбленными тонами у халдеев, они захотели и их. И тогда они послали к ним послов: «Придите и поделитесь с нами опытом». Итак, они постепенно начали загрязнять себя этой халдейской религией. Иудея стала даже еще хуже, чем ее нечестивая сестра Самария, еще более развращеннее. Потому Бог сказал: «И от нее отвратилась душа моя, как отвратилась душа моя от сестры ее». Они отвернулись от любви к Господу, от служения Ему, и вместо этого начали поклоняться идолам и устраивать повсюду жертвенники. И поэтому Бог сказал: «Отвратилась от них душа моя». И потом Он говорит о том, что обратит против них свою ревность, что придут халдеи и поступят с ними яростно, что все они падут от меча, а кто избежит меча, будет пожран огнем. И снимут с тебя одежды твои, возьмут наряды твои, и положу конец распутству твоему и блужению твоему, принесенному из земли египетской, и не будешь обращать к ним глаз твоих, и о Египте уже не вспомнишь. Ибо так говорит Господь Бог: вот я предаю тебя в руки тех, которых ты возненавидела, в руки тех, от которых отвратилась душа твоя, и поступят с тобою жестоко, и возьмут у тебя все нажитое трудами, и оставят тебя нагую и непокрытую, и открыта будет срамная нагота твоя, и распутство твое, и блудодейство твое. Это будет сделано с тобою за блудодейство твое с народами, которых идолами ты осквернила себя. Ты ходила дорогу у сестры твоей, зато и дам в руку тебе чашу ее. Так говорит Господь Бог: ты будешь пить чашу сестры твоей, глубокую и широкую, и подвергнешься посмеянию и позору по огромной вместительности ее. Опьянение и горести будешь исполнена, чаша ужаса и опустошения, чаша сестры твоей Самарии. И выпьешь ее, и осушишь, и черепки ее оближешь, и груди твои истерзаешь, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. И далее, в 36 стихе, Бог говорит через Иезекииля следующее: «И сказал мне Господь: сын человеческий, хочешь ли судить Оголу и Оголиву? Выскажи им мерзости их, ибо они прелюбодействовали, и кровь на руках их, и с идолами своими прелюбодействовали, и сыновей своих, которых родили мне, через огонь проводили в пищу им. Они приносили в жертву своим богам, Молоху и Ваалу, собственных детей. Они живьем бросали их в огонь. Еще вот что они делали мне: оскверняли святилище мое в тот же день и нарушали субботы мои, потому что когда они заколали детей своих для идолов своих, в тот же день приходили в святилище мое, чтобы осквернять его. Вот как поступали они в доме моем. Они бросали своих детей в огонь или клали их на руки раскаленных железных идолов, и там они сгорали. А потом они шли в храм и поклонялись Богу. И Бог говорит: я этого не потерплю, я не могу этого понять. И Он говорит о суде, который придет за это на Иерусалим. И вот 24 глава. «И было ко мне слово Господне в 9 году, в 10 месяце, в 10 день месяца». Заметьте, что в 9 году, 10 месяце, 10 дне месяца Он находится в Вавилоне. «Сын человеческий, запиши себе имя этого дня, этого самого дня. Запиши сегодняшнюю дату, 9-й год, 10-й месяц, 10-й день месяца. Запиши эту дату. В этот самый день царь Вавилонский подступит к Иерусалиму. В этот день началась осада Иерусалима. Он, будучи в Вавилоне, у всех на виду записывает это число. А теперь откройте 4-ю книгу царств, 25-ю главу, стих 1. В 9-й год царствования своего, в 10-й месяц, в 10-й день месяца, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму и осадил его и устроил вокруг него вал. Как Иезекииль мог без телефона или телеграфа или других средств коммуникации узнать о том, что там произойдет в Иерусалиме? Он просто проснулся однажды утром и записал эту дату, а потом объявил людям: «В этот день начнется осада Иерусалима». Такие знания ему могли быть даны только от Бога. Бог открыл это ему. В те дни требовалось по крайней мере 2 недели, чтобы какое-то сообщение дошло из Вавилона в Израиль и наоборот. Это еще одно доказательство того, что Бог все держит в своих руках, что Он является автором этой книги. «И произнеси на мятежный дом притчу и скажи им: так говорит Господь Бог: поставь котел, поставь и налей в него воды, сложи в него куски мяса, все лучшие куски, бедра и плеча, и наполни отборными костями. Отборных овец возьми и разожги под ним кости, и кипяти до того, чтобы и кости разварились в нем. Посему так говорит Господь Бог: горе городу кровей, горе котлу, в котором есть натипь, из которого натипь его не сходит. Кусок за куском его выбрасывайте из него, не выбирая по жребию, ибо кровь его среди него, он оставил ее на голой скале, не на землю проливал ее, где она могла бы покрыться пылью. Чтобы возбудить гнев для совершения мщения, я оставил кровь его на голой скале, чтобы она не скрылась. Посему так говорит Господь Бог: горе городу кровей. Итак, еще одно знамение. Он поставил на огонь большой котел, положил в него мясо и кости, разжег под ним кости и начал кипятить все это. И все проходящие мимо говорили: что это ты делаешь? Для чего ты вывариваешь все это? А он отвечал: вот что произойдет с жителями Иерусалима. Они будут истреблены. Немного ранее, в 16 главе, мы с вами читали о том, что люди говорили: мы в котле, и огонь не достанет нас. Разожженный им костер горел до тех пор, пока все в нем не разварилось и не сгорело. И при помощи этой иллюстрации он еще раз говорит им о надвигающемся суде. 14 стих. «Я Господь, я говорю, это придет, и я сделаю, не отменю и не пощажу, и не помилую. По путям твоим и по делам твоим будут судить тебя, говорит Господь Бог». Иными словами, когда Бог говорит: «Я говорю, я сделаю», то все это исполнится. Не отменю и не помилую. Когда Бог говорит такие категорические слова, то сомневаться в том, что Он это сделает, не приходится. Именно так все и произошло. И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, вот я возьму у тебя язву утеху очей твоих. Сегодня я заберу у тебя твою жену, твоя жена умрет. Но ты не сетуй и не плачь, и слезы да не выступают у тебя. Вздыхай в безмолвии, плача по умершим не совершай. Не снимай с головы своей повязки». Это то, что они обычно делали, когда умирал человек. Снимали головные уборы и обувь и ходили с непокрытыми головами и босами. Но обвязывай себя повязкою и обувай ноги твои в обувь твою, и бороды не закрывай, то есть не отращивай бороду. Когда умирал кто-то из их родственников, они не должны были бриться. В течение 30 дней человек отращивал бороду, а потом сбривал ее и приносил волосы в качестве всесожжения Богу. И здесь Бог говорит ему: «Не отращивай бороду, бороды не закрывай, и хлеба от чужих не ешь». Имеется в виду традиционный хлеб скорби. В знак скорби они ели хлеб скорби, когда у них была какая-то скорбь. Но он не должен был делать ничего подобного, что обычно делали люди во время скорби по умершим. И после того, как говорил я поутру слово к народу, вечером умерла жена моя, и на другой день я сделал так, как повелено было мне. И сказал мне народ: «Не скажешь ли нам, какое для нас значение в том, что ты делаешь?» И сказал я им: «Ко мне было слово Господне. Скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог. Вот я отдам на поругание святилище мое». Это значит, что храм будет разрушен, опору силы вашей, утеху очей ваших. Несомненно, для каждого иудея храм являлся эталоном красоты. Его построил Соломон, и он на самом деле поражал своей красотой, утеха очей. Но Бог сказал: от него ничего не останется. И отраду души вашей, а сыновья ваши и дочери ваши, которых вы оставили, падут от меча. И вы будете делать то же, что делал я. Бороды не будете закрывать, и хлеба от чужих не будете есть. Иными словами, скоро до вас дойдут слухи о том, что храм разрушен, и что ваши дети погибли. Но вам нельзя будет по обычаю оплакивать их. Вам нельзя будет снимать повязки и обувь. Вы не должны будете ни скорбеть, ни плакать. И повязки ваши будут на головах ваших, и обувь ваша на ногах ваших. Не будете сетовать и плакать, но будете истаивать от грехов ваших и воздыхать друг перед другом. Вместо того, чтобы оплакивать мертвых и воздыхать о них, вы должны будете оплакивать самих себя и воздыхать о своих грехах. И будет для вас Иезекииль знамением. Все, что он делал, и вы будете делать. И когда это сбудется, узнаете, что я Господь Бог. А что до тебя, сын человеческий, то в тот день, когда я возьму у них украшение славы их, утеху очей их и отраду души их, сыновей их и дочерей их, в тот день придет к тебе спасшийся оттуда, чтобы подать весть в уши твои. В тот день при этом спасшимся откроются уста твои, и ты будешь говорить, и не останешься уже безмолвным, и будешь знамением для, и узнают, что я Господь. Итак, он должен будет молчать до тех пор, пока до них не дойдут вести, подтверждающие то, что он говорил. И только после этого он снова сможет открывать рот. Начиная с 25 главы, Бог начинает провозглашать свои суды на народы, которые окружали Израиль. В первую очередь он говорит против аммонитян. Интересно, что один из городов аммонитян сохранился до сегодняшнего дня. Это город Амман. Этот город является столицей Иордании. Вообще, территория, которую занимали тогда моавитяне и аммонитяне, о которых пойдет речь в этой главе, это территория современной Иордании. Когда мы будем читать об Едоме, это уже будет территория Южной Иордании, а Дедан — это Саудовская Аравия. Итак, мы приступаем к чтению судов, которые провозглашает Бог против окружающих израильтян народов. «И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, обрати лицо твое к сынам Амоновым и изрети на них пророчество, и скажи сынам Амоновым: слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог: за то, что ты о святилище моем говоришь «а-а-а», потому что оно поругано. Они радовались, танцевали на улицах, веселились, когда узнали о том, что святилище было поругано, и все люди перебиты. Они устроили огромный пир по этому поводу, который они некогда устроили по поводу убийства Садата. Похоже, что они не очень-то изменились с тех пор. В них по-прежнему еще сидит какая-то доля варварства. За то, что ты о святилище моем говоришь потому что оно поругано, и о земле Израилевой, потому что она опустошена, и о доме Иудином, потому что они пошли в плен, зато вот я отдам тебя в наследие сынам Востока, и построят у тебя овчарни свои, и поставят у тебя шатры свои, и будут есть плоды твои и пить молоко твое. Я сделаю Раву стойлом для верблюдов и сынов Амоновых пастухами овец, и узнайте, что я Господь. Ибо так говорит Господь Бог, за то, что ты рукоплескал и топал ногою, и со всем презрением к земле Израилевой душевно радовался. Когда они услышали о разрушении и опустошении земли, они прыгали, плясали, рукоплескали и топали ногами от радости. Зато вот я простру руку мою на тебя и отдам тебя на расхищение народом, и истреблю тебя из числа народов, и изглажу тебя из числа земель, сокрушу тебя и узнаешь, что я Господь. И теперь против Моава. Так говорит Господь Бог. За то, что Моав и Сеир говорят, а вот и дом Иудин, как все народы. Вновь они радуются их разрушению. Зато вот я, начиная от городов, от всех пограничных городов его, коросы земли, от Бев и Ешемофа, Ваал-Миона и Кириафаима, открою бог Моава для сынов Востока и отдам его в наследие им вместе с сынами Аммоновыми, чтобы сыны Аммона не упоминались более среди народов. И над Моавом произведу суд, и узнают, что я Господь. Итак, Бог собирается показать всем этим окружающим народам, кто Он такой. Так говорит Господь Бог. За то, что Едом жестоко мстил дому Иудину и тяжко согрешил, совершая над ним мщение. Когда на Иудею вышли враги, и было очевидно, что им не одержать победы, то им на помощь вышли жители Едома и атаковали Иудею в знак мести. Тем самым они не только причинили много вреда, но вдобавок к этому они еще и согрешили. Зато так говорит Господь Бог: «Простру руку мою на Едома и истреблю у него людей и скот, и сделаю его пустынью от Фимана». Оттуда, кстати, пришел один из друзей Иова, из Фимана, Елифаз фимонитянин. До Дедана все падут от меча. Дедан — это территория современной Саудовской Аравии, Шевва и Дедан. «И совершу мщение мое над Едомом рукою народа моего Израиля, и они будут действовать в Идумее по моему гневу и моему негодованию, и узнают мщение мое, говорит Господь Бог». Так говорит Господь Бог, за то, что филистимляне поступили мстительно и мстили с презрением в душе на погибель, по вечной неприязни, за то, так говорит Господь Бог, вот я простру руку мою на филистимлян и истреблю критян и уничтожу остаток их на берегу моря и совершу над ними великое мщение наказаниями яростными, и узнают, что я Господь, когда совершу над ними мое мщение. Далее в следующей главе он пророчествует о Тире. И это, на мой взгляд, одно из самых удивительных пророчеств в Ветхом Завете. В нем Бог пророчествует о разрушении Тира. И когда мы будем читать его, вы очень будете поражены, увидев, с какой точностью Бог еще задолго до того, как это произошло, записал все, что будет. И все это, опять же, для того, чтобы мы познали, что Он — Бог. И далее, когда Он перейдет к царю Тирскому, вы увидите, что это очень интересное описание сатаны до его падения. И потом Он рассказывает о его падении и о том, что стало вследствие того. Так что дальше будет еще интереснее. В заключение мне бы хотелось напомнить вам одно место из Иезекииля. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. И так изолью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог». Когда я думаю о том, что послужило поводом к тому, чтобы Бог совершил свой суд, мне становится даже как-то не по себе, потому что то, о чем я читаю сегодня в газетах, очень сильно напоминает то, что происходило тогда. Сколько еще Бог будет терпеть? Сколько осталось ждать? Как долго еще ждать до тех пор, когда его суд и меч пройдет по этой земле? Сколько еще будет Бог позволять твориться беззаконию? Только Он знает. Ну а пока Бог ищет тех, кто бы встал перед Ним за эту землю в проломе и ходатайствовал бы за нее. Я молюсь о том, чтобы Бог проговорил к вашему сердцу и побудил вас включиться в служение ходатайственной молитвы. От этого зависит жизнь и смерть народа. Да благословит вас Господь! Пусть Его любящая рука всегда будет на вас. Так здорово осознавать, что Бог не предназначил нас на гнев. Нам не придется увидеть этот день Его гнева и суда, потому что Иисус по Своей любви спас нас от грядущего гнева и суда. Но мне очень-очень жалко тех, кто еще не знает Иисуса Христа, тех, которые останутся здесь после того, как Он заберет Свою Церковь, тех, которым придется испытать на себе Его негодование, огонь Его ярости, которым Он истребит всех Своих врагов, ибо страшно впасть в руки живого Бога. Так что давайте последуем Писанию и будем спасать их, как головня из огня, своей ходатайственной молитвой, попробуем спасти их от грядущего суда и освободить их из власти греха. Да благословит вас Господь, и да поможет Он вам стать тем самым ходатаем, которого Он ищет, и да использует Он вас для Своей славы. Во имя Иисуса Христа. Аминь.